Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Время учебы меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. В Новгородском университете стартовали традиционные дни науки. Они будут проходить по 26 марта, и за это время вуз подведет своеобразный итог исследовательской работы за год. А вот женщин, успешных в науке, в этом году особо чествовали в канун 8 марта. На встречу в диалоге пригласили около 40 женщин-профессоров, одна из них в этом эфире. Реформы в образовании привели к безграмотности. Этот факт специалисты уже не доказывают, а просто констатируют. Можно ли что-то изменить, если вернуть все назад? На этот вопрос ответит заведующий кафедрой русского языка. И кто-то теряет, а кто-то находит. Фразу можно с успехом применить и к самому русскому языку. Мы продолжаем говорить о глаголе и его утратах, которые нашу жизнь, конечно, облегчили. Еще одно приглашение ожидает вас сегодня – вспомнить заново минувший год с помощью главных его слов. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В Новгородском университете стартовали традиционные дни науки и 23-я научная конференция преподавателей, аспирантов и студентов. Эти дни будут проходить с сегодняшнего, с понедельника, и по 26 марта. За это время будет подведен своеобразный итог исследовательской работы за год. Дни науки – это десятки книжных выставок, олимпиад, турниров, круглых столов, конкурсов дипломных и курсовых работ, научно-практических семинаров, интеллектуальных игр, встреч с работодателями и так далее. Продолжает тему проректор по научной работе Евгений Бондаренко.
Эти мероприятия проводятся во всех институтах нашего университета. Это возможность студентам проявить себя, рассказать о своих достижениях в научно-исследовательской работе. Это возможность аспирантам представить свои наработки и одновременно их опубликовать. Публикация, как известно, один из показателей работы аспиранта. Ну и, конечно же, известная доля соревновательности есть между кафедрами, институтами, факультетами.
Считаете ли вы, что это все-таки стимул какой-то для развития студенческой молодежной науки?
Безусловно. Ведь не секрет, что за последние годы изрядно постарел преподавательский корпус. Престижность профессии исследователя ученого, преподавателя, она также претерпела изменения в лучшую сторону. Но последние тенденции показывают, что востребованность инженерных кадров, в первую очередь, крайне обострилась. Модернизация нашей экономики невозможна без инженерных кадров. И как раз вот возможность представления материалов, дискуссий по проводимым исследованиям именно молодых и ученых, и студентов предполагает, конечно, участие в этом процессе самое непосредственное.
Вот без относительно Дней науки вы уже сказали о постарении кадров, которые происходят повсеместно. Каков еще главный минус в организации научных исследований, научной работы по стране?
Главный минус – это общее финансирование и образования, и науки. В основном акцент делается на довольно значимые и по финансам, и по результатам конкурсы, и прослеживается, что они явно предназначены для тех вузов, которые стали либо национальными исследовательскими университетами, либо федеральными университетами. То есть формируется элита, которая будет заниматься и наукой, и образованием, магистратурой, аспирантурой. Это вот та тенденция, которая вызывает, скажем так, не опасения, а настороженность.
Ну вот эти два фактора, постарение кадров и уменьшение финансирования, конечно, сказывается негативно на некоторых аспектах научной работы. На недавнем ученом совете подводили итоги деятельности вуза за 2015 год. Было там немало положительных моментов, но вот что в частности отметил ректор университета Виктор Вебер, говоря о снижении некоторых показателей в научно-исследовательской сфере.
Хочу отметить, что объемы НИР снизились по сравнению с 2014 годом по всем структурным подразделениям почти на 25 миллионов рублей. Кроме Института электронных информационных систем, где этот процент меньше, чем в других вузах, и уменьшились они в основном за счет фундаментальных НИР. Но вот этот факт, конечно, коллеги, можно объяснить снижением финансирования, особенно по НИЦ и так далее. Произошло уменьшение числа всероссийских и региональных конференций. И второй момент – уменьшилось число публикаций в центральной печати и за рубежом. Изобретательская деятельность тоже оставляет лучше. Вроде на каждом совете вручаем достаточное количество патентов, и был я очень удивлен, когда увидел эти цифры. В полтора раза уменьшилось число подготовленных заявок и полученных патентов. В качестве положительного момента число изданной учебной и учебно-методической литературы заметно выросло. Следует отметить работу бизнес-инкубатора. И здесь я хочу поблагодарить Владимира Алексеевича Макарова. Включение вестника университета в список ВАКа. Там, вы знаете, три направления. Издание электронного журнала «Ученые записки Новгородского государственного университета», заключение соглашения с Израилем о подготовке 22 аспирантов. Это, конечно, для нас очень важная задача. И в качестве задачи по научной работе, я считаю, что все-таки мы это обсуждали недавно и с проректором по научной работе, и по инновационному развитию, и НИЦ. Это выделение 2-3 основных направлений научных исследований, имеющих междисциплинарный характер. И я думаю, в ближайшее время мы встретимся и обсудим, какие направления мы выберем, и потом рассмотрим их на ученом совете. Ну, информатизация, коллеги, была подробно рассмотрена на прошлом совете, я поэтому на ней подробно останавливаться не буду. В конце года мы получили дополнительное финансирование, и это нам позволило заметно обновить компьютерный парк. В качестве задачи мы ставим создание на базе университета регионального центра национальной технологической инициативы, которую президент России обозначил как один из приоритетов государственной политики.
Следующая тема тоже созвучна с Днями науки. Недавно в Центре «Диалог» прошла встреча под названием «Феномен успешной женщины. Карьера в науке. Счастье в семье». На нее были приглашены около 40 женщин-профессоров. Их личные и научные достижения и стали главной темой вечера. Среди приглашенных была и директор Института экономики и управления, профессор, доктор экономических наук Галина Грекова. Сегодня она отвечает на наши вопросы. Галина Ивановна, вот сегодня кресло директора Института экономики и управления для вас уже привычно. До этого были деканом экономического факультета. Когда учились в школе, именно о такой стезе мечталось, о такой карьере?
Я никогда не думала о другой специальности, никогда не думала, что я буду вне педагогической деятельности, потому что я из семьи учителей, и с детства играли с куклами, проверяли тетрадки. Ставили оценки, почему-то всегда с удовольствием ставили двойки, нежели пятерки. Так что, я думаю, это, в общем-то, какое-то логическое развитие событий.
То есть вы выпускница педагогического института?
Нет, я выпускница Волгоградского института инженеров городского хозяйства. Экономический факультет я закончила. Закончила специальность экономика и организации строительного производства. Это решение не моих родителей, а мое решение, потому что в то время практически в стране не было экономистов с высшим образованием. И во всех вузах открывались экономические факультеты, и туда был очень большой конкурс. Для личного самоутверждения я выбрала этот институт и хотела проверить себя.
А родители-педагоги, они что вам дали?
Очень много. Во-первых, они научили меня выдержке. То есть сначала подумай, а потом говори. Они всегда говорили: старайся быть справедливой. Это очень трудно, но я стараюсь. Особенно вот когда начинаешь принимать экзамены. Ну и, как правило, критерии оценки студентов. Сначала высокие, а потом идет группа, если слабая. И очень мучает то, что, предположим, вот этому вот мальчику или девочке можно было поставить оценку выше, а поставила ниже.
Волгоград такой город очень красивый, мне кажется. Волга такая широкая. Вот ваше отношение к Великому Новгороду.
У меня сразу сложилось очень благоприятное впечатление о Новгороде. Вот именно потому, что он такой маленький, уютный. И в то время, это был 84-й год, он был такой чистенький по сравнению с другими городами Советского Союза. И что меня очень поразило, зелень, яркая-яркая зелень. В Волгограде, поскольку там жара, зелень какая-то тусклая, как будто пылью покрыта. А тут все краски такие яркие, и сразу меняется настроение.
То есть вы приехали сюда в 1984 году?
Да, я приехала сюда работать, закончила аспирантуру. В то время Ленинградский финансово-экономический институт имени Вознесенского. И меня направили на кафедру политэкономии в пединститут города Новгорода. Повезло, что я, обучаясь в аспирантуре, изучала не политэкономию социализма, а политэкономию капитализма, что в переводе на нынешний язык – рыночную экономику.
Человек, который приехал работать на кафедру политэкономии в пединститут, а сейчас возглавляет Институт экономики и управления, мы уже понимаем, что прошел какой-то очень такой непростой, наверное, путь. Или вы считаете, что он был достаточно легким, таким поступательным?
Ну, я не скажу, что было легко. Потому что пришлось приложить немало усилий, чтобы написать и защитить докторскую диссертацию.
Тема какая была?
Проблема формирования и развития фондового рынка в транзитивной экономике. Это было и продолжение кандидатской, и, в общем-то, консультантом у меня был и мой научный руководитель по кандидатской диссертации, это первый президент фондовой биржи Санкт-Петербургской, профессор Виктор Семенович Таркановский. Ну и, в общем-то, консультировал меня мой ныне покойный супруг, профессор Макаров.
Очень известный, конечно, экономист. В городе о нем знали, я думаю, очень многие.
Ну да, в общем-то, многие студенты, вот выпускники наши, они часто вспоминают его с благодарностью.
Галина Ивановна, вот сейчас все время, которое у вас свободным можно считать, оно чему посвящено?
Свободного времени практически не бывает. Работа, студенты, аспиранты. Ну, а когда выпадает вообще свободное время, то я стараюсь поехать в Москву к своей дочери. Могу похвастаться, у меня трое внуков.
Какая у вас дочь смелая, троих детей завести, говорят, в наше время все-таки как-то это...
Она же не одна этот вопрос решала. Они вместе с мужем. Она у меня достаточно рациональный человек, потому что она закончила прикладную математику, защитила диссертацию по экономико-математическим методам.
Что же нужно делать, как воспитывать детей, чтобы действительно они все успевали? И семью завести, и выучиться. И как вообще направлять сегодняшнего ребенка, чтобы действительно он что-то в жизни достиг?
Ой, к сожалению, я, наверное, на этот вопрос ответить и не смогу. Получилось так, что я дочь воспитывала, ну, только собственным примером. Поскольку я работала, и свободного времени не было, ну, наверное, ребенок видел и старался помогать и быть лучше, чтобы не огорчать маму. Вот честное слово, не знаю как. Дочь моя Аня, она была очень самостоятельна с 5 класса, вот я насколько помню. Сама ходила в магазины, сама покупала все, вела даже домовую книгу, а сколько оставляла денег, сколько потратила, какая сдача осталась.
Поскольку институт отбирает очень много времени, для вас, наверное, в своей работе что более интересно? Преподавание, занятие какими-то исследовательскими делами, администраторская работа, общение со студентами. Есть такое, что вы думаете, ох, вот у меня сейчас это, и слава-то Богу, отдохну от всего остального?
Есть. Это научно-исследовательская работа, когда садишься там, анализируешь что-то, пишешь статью, это такое удовольствие. Ну, а еще мне нравится работать с аспирантами.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет». Реформа системы образования привела к безграмотности. С этим утверждением согласны многие ученые и преподаватели университетов. Ведь ставить галочки в тестах – это не то же самое, что обосновать правила русского языка. Можно ли что-то изменить, если вернуть все назад? На этот вопрос в разговоре с нашим корреспондентом Екатериной Валовой отвечает заведующий кафедрой русского языка Новгородского университета Владимир Заика.
Сейчас мы видим свободное пользование языком, но местами режет слух безграмотность, неэффективность. Постепенно, мне кажется, это выровняется. Хотя ЕГЭ этому, конечно, не способствует. Дело в том, что тестовая система проверки знаний в школе номинально изучается русский язык, скажем так, а фактически очень часто просто готовится к сдаче экзамена. И экзамен в этом случае должен быть такой, чтобы в результате подготовки к экзаменам был максимальный эффект получения знаний и умений и навыков. Научение вставления дырок в слова или выполнение каких-то тестов, которые мало имеют отношение к реальной языковой деятельности, то тогда и эффект окончательный не очень продуктивный.
А почему безграмотности так много сейчас? Вот именно из-за того, что в школах преподают?
Вот целый комплекс проблем. Но вот такая, я бы не говорил так прямо, тотальная безграмотность, но она связана вот с чем. Дело в том, что грамотность, культура языка, она не одноразовое действие. Нельзя одним курсом, прослушав какой-то курс культуры речи, допустим, сразу стать вдруг умным. Человек слышит правильный текст и производит правильный текст. И в случае, если он производит неправильный текст, он тут же может быть с кем-то скорректирован. Люди мало читают книг. Люди перестали писать тексты. Телефонные переговоры предпочитают даже электронной почте. Нормальный человек автоматически использует язык. Он не думает над правилами всегда. Мало практики правильной реализации языка. Мало общений с грамотными людьми.
Ну как же так получается, что у нас даже на высшем уровне очень много безграмотных людей? И люди, которые смотрят телевизор, да, к примеру, это воспринимают как должное?
Разумеется.
То же слово, например, обеспечение или обеспечение, да? Все слышат обеспечение, они его повторяют.
Вот как раз относительно обеспечения и обеспечения не нужно ничего искоренять. Русский язык в части ударения, он имеет такую вот особенность. В русском языке ударение разноместное, и в русском языке еще и подвижное ударение. И есть так называемая вариантность. Оба варианта обеспечения и обеспечения не являются показателями грамотности и неграмотности. Это нормальный процесс языковых изменений, это живой язык. Портфель-портфельд – это, разумеется, два варианта неравноценных.
Ну, возбуждено и возбуждено.
Вы коснулись еще одной важной проблемы. Дело в том, что существует, кроме общеязыковой нормы, существуют так называемые нормы профессиональные. И вот когда человек, владеющий этой профессиональной нормой, общается внутри своего общества, я не могу ему сказать, что вот надо говорить «возбуждено», а не «возбужден», потому что это их личное дело, это их внутриведомственная норма. Но когда этот человек выступает по телевизору, он произносит эту форму, которая тиражируется общей нормой, непрофессиональной, она является ошибкой. Он тиражирует это и вызывает в сознании говорящих, разумеется, вот это колебание. Дело в том, что варианты в языке – это естественная вещь, это не полезная вещь, потому что человек, который знает, что есть два варианта, он это затрудняет его коммуникацию, и он начинает между ними выбирать, как правильно. Любое затруднение – это плохо. Я знаю, что с этим бороться бесполезно. Что касается вот прессы, телевидения и тиражирования речи, в том числе тиражирования ошибок, то тут, наверное, какая-то должна быть политика принята, что нужно загодя проверять, я не знаю, тексты. Какие-то есть... Вы знаете о возбужденном и возбужденном этом варианте? Если вы берете интервью у представителя правоохранительных органов, вы должны как-то договориться с ним. Но у нас пока такого закона нет. У нас может висеть объявление громадное, буквами написано с двумя ошибками слова «линолеум». Люди ездят на автобусе и читают этот, привыкают к ошибочному написанию этого слова.
А если вдруг решит правительство убрать форму ЕГЭ, теперь уже сочинение включили в ЕГЭ, это поможет избавиться от какой-то безграмотности? Может быть, тогда учителя перейдут на старую форму обучения и учить грамотности, а не ставление крестиков в нужные строчки?
Ну, вы сказали «вдруг». В таком деле, как образование, вообще все «вдруг» очень плохо. Ничего «вдруг» делать нельзя. И если оно делается, то это всегда во вред. Что касается сочинения, которое ввели, так называемое президентское сочинение, еще не возвращение к сочинению, но пока что это просто дополнительная нагрузка для учителей. А очень тяжелая нагрузка, потому что этому надо научить, а это надо проверить. А время все тоже, 24 часа в сутках. И это просто дополнительная нагрузка. Но сам факт, что дети научаются уже писать сочинения, не суженные этими требованиями ЕГЭ, потому что приспособиться к ЕГЭ заданиям – дело несложное, очень простое. Оно не даст результата существенного, обучаемому, то есть не повысит принципиально его уровень, если он будет просто готовиться к этому ЕГЭ. Уже очень много учителей знают, как это делать, с минимальными затратами получить очень хороший результат в экзамене. Получается. Фактически, да. Дело в том, что штампуется? Штампуется ответ на экзамен, а не речевая культура. Ведь научить тексту нужно научить вычеркивать, обдумывать свой текст, переписывать его, искать в нем удачные, неудачные места и заменять их более удачными. Знать, как пользоваться словарями, думать над этим текстом. Вот это очень долгая процедура, это не простая процедура. Все это пока еще в сыром виде, это все пока перемены. Вот тяжело в эпоху перемен жить.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем говорить о глаголе, о грамматике глагола и уже совсем точно о формах прошедшего времени. В прошлый раз мы говорили вот об этой грамматической утрате, можно даже грамматической катастрофе с глаголом. И сегодня поговорим о том, что она означала для русской грамматики. Но сначала я хотела сказать, что такие утраты – не редкость. И интересно, что вся история языка – это утраты. Удивительно, конечно. Очень редко грамматики. Если в лексике постоянно языки что-то приобретают, то в грамматике только утраты. И вот когда мы изучали там индоевропейский язык, как его реконструировали лингвисты XIX века – то видели, что он был намного сложнее, чем современные европейские языки. Это фантастика. Но это так. Например, некоторые индоевропейские языки утратили падеж. Мы утратили только звательный, кстати, падеж. А английский язык вообще просто от всех падежей отказался и сделал свои имена неизменяемые. А другие что-то сохранили. Вот, например, славянский язык сохранил двойственное число. Единственный из славянских языков, хотя нам как-то совершенно оно не нужно. Когда мы говорим «пошли», то это и трое, и четверо, и двое, и мы не различаем. Ну и здесь вот что важно. Если что-то исчезает, то обязательно появляются какие-то компенсирующие механизмы, которые вот возмещают эту утрату, да? Потому что у каждого все-таки грамматического явления своя задача, свое предназначение. Вот английский язык, утратив систему падежей, очень разработал систему предлогов, послелогов, которые после глагола, и совершенно не скучает без падежных окончаний, без которых мы не представляем наш язык. Но вернемся к русскому глаголу. Почему могла обрушиться система форм прошедшего времени и что ее заменило? Ну, не буду вас держать в заинтригованном состоянии. Все эти формы мы могли потому потерять, потому что уже формировался и в итоге сформировался глагольный вид. Глагольный вид – это такая удивительная глагольная категория, вот тем, что она очень сложна для лингвистов. И даже существует особая наука, называется аспектология. Это ученые, которые изучают только вид. Хотя, мне кажется, это сложно, в общем, видеть шире смотреть, но только вид. Аспектологи, их довольно много, этих аспектологов. А вот русские люди, когда говорят, никогда не ошибаются. Вот это удивительно. И иностранцам очень сложно выучить вид. Даже хорошо знающие язык и много лет занимающиеся иностранцы могут сказать, будем посмотреть. И когда им на это намекают, что тут они говорят, как же вы можете вообще это все знать? А мы даже не задумываемся, мы, не задумываясь, правильно употребляем вид. Ну, а что, собственно говоря, он такое себе представляет? Ну, мы только знаем про вид, да? Чтобы его определить, нам нужно поставить вот эти вопросы, что делать, что сделать. А если нам не надо его определять, мы даже не задумываемся, как я вообще уверяю всех иностранцев, во что они очень с большим трудом верят. Так вот, вид – это такая возможность, которая представляет действие в разных, не знаю, аспектах так, либо в его развертывании, либо в его, как говорят аспектологи, точечности какой-то. И в виде этой точки может быть и предел, и финал, и результат. И вот так они различаются. Несовершенный вид вот этот в развернутости, а совершенный в точке в этой. И так они распределились и захватили. Несовершенный вид взял на себя все, что делал имперфект, да, а совершенный взял то, что делал перфект, и то, что делал аорист. В общем, наверное, русские люди решили, что это не так уж важно, это все будет выражено в контексте. А какие средства привлек себе вид? Вот это поздняя уже категория, которой, в общем-то, нет в других языках, но не во всех. Вместо окончаний, которые эксплуатировал глагол, глагольной формы прошедшего времени, вид стал использовать суффиксы и приставки, а иногда даже вместе. Ну, например, вот этим знаком перфектности стал суффикс «а», который, кстати, в имперфекте там был, да? Например, значит, изучил, вот мы слушали, изучил науку расставания, а если бы нам нужно было показать не результат, а сам процесс, мы бы сказали, я изучал науку расставания. Ну, это мы уже говорим. Или, например, это те глаголы, которые звучали в стихотворении Мандельштама, которые мы послушали в прошлый раз. Например, «глядели». «Глядели» – это развернуто. Это все-таки это классический имперфект, да? Они какое-то время глядели. А если нам нужно было бы в точке показать, мы бы сказали бы «поглядели». «Поглядел» – никого не увидел. И приставка «по» нам показала бы эту точность. «Мешался» там был, да? А если бы нам надо было сказать, что уже произошел результат достигнут, мы бы сказали «смешался». Ну, как мы видим, выступает суффикс, и то одна приставка, то другая. Вообще, конечно, очень. Вид обогатился таким количеством смыслов, кстати, за счет этих приставочных, да, что лингвисты предлагают относить к нему не только к виду, только чисто видовые приставки, ну, типа вот «изучил», «изучал». А все остальные считают, что это уже новые слова, что это уже словообразование. Да. И отмечается, что часто именно глаголы и приставки, они такой комплекс, конфикс, это называется, составляют. Да? Например, вот «на» и «ся». И постфикс сюда, например, там «наработаться», «нагуляться». И легко это образует, знаете, помните знаменитое такое «намакарониться». И дети легко образуются этими глаголами. Они понимают, что это значит «на», «ся». Или, наоборот, «от». Приставка «от» означает «финал». «Отговорила роща золотая», да? Значит, «отъездился», там, ну, и так далее. В результате в грамматике русского языка временная система стала видовременной. И получается так. Настоящее время всегда несовершенное. Потому что если мы говорим о вещи, которая сейчас происходит, то она длится, да? А вот в прошедшем она может быть и точечной, и развернутой. Ну, а о будущем мы поговорим потом. Ну, и завершим наш рассказ, как всегда, стихотворением Мандельштама. Но только я хотела вам напомнить, что, хотя я вам сказала, что всегда это элевое причастие, которое все заслонило, все формы, все четыре, ну, это четыре типа, а самих форм там были десятки, да? Ну, не всегда мы увидим эту «эль». Хотя всегда безошибочно определяем эти формы как прошедшее время. Речь идет о таких формах, например, «нёрс», «нёс». Вот спроси вас, какое-то время? Конечно, прошедшее. А чем выражается? Я так всегда ставлю студентов в тупик. Они замолкают. Как? Чем выражается? И тут я им говорю, а попробуйте изменить, например, в женском роде поставить. Мерзла, пожалуйста, мерзли. И тут получается, что это даже «эль», суффикс «эль», который стал единственным, можно сказать, монополизировал значение прошедшего времени, не выдерживает фонетических условий. Да? Мы могли бы сказать «мерзл», «несл», «везл», но русский язык не выносит такого сочетания. И легко прощаются с этим суффиксом. И это, конечно, вот в польском там они говорят вот «съела», по-польски «зъядла». Ничего, они легко это терпят, такие сочетания. И суффикс там тот же присутствует. Но русский язык вот как-то в этом смысле нетерпелив и не любит сочетаний согласных, легко прощается с суффиксом. Вот с такой формой я хочу и прочитать вам стихотворение Мандельштама. Ветер нам утешение принес, и в лазури почуяли мы ассирийские крылья стрекоз, переворы коленчатой тьмы, и военной грозой потемнел нижний слой помраченных небес, шестируких летающих тел с ледяной перепончатый лес. Есть в лазури слепой уголок, и в блаженные полдни всегда, как сгустившийся ночи намек, роковая трепещет звезда. И с трудом, пробиваясь вперед, в чешуе искалеченных крыл, под высокую руку берет побежденную твердь Израил. Ну, такое таинственное, непонятное, да? Если в прошлый раз мы читали стихотворение, где Мандельштам погружался в античность, то здесь он скорее погружается в Древний Восток. И Сирийское царство. Азраил – это ангел смерти у мусульман. Ангел смерти. Он берет побежденную плоть, твердь, да. А в комментарии к стихотворению приводится цитата из статьи Мандельштама, у него эти прозы всякая интересная есть, в которой вот как раз этот приводится текст. И там Мандельштам пишет: «В жилах нашего столетия течет тяжелая кровь чрезвычайно отдаленных монументальных культур, быть может, египетской или ассирийской». Вот течет она или не течет, это непонятно. То, что он ощущал, да, это ясно, ну, не только, конечно, из-за этого текста. Вот здесь такая даже такая простая, на наш взгляд, стрекоза кажется ему чем-то ассирийским и шестируким летающим телом со слюдяным перепончатым лесом. Мандельштам помогает нам понять в том числе и грамматику русского глагола. Спасибо.
Ну и мы с Татьяной Викторовной Шмелевой еще не прощаемся. У нее есть еще одно сообщение для вас.
Дорогие радиослушатели, я хочу пригласить вас на свою лекцию, публичную, которую мы назвали так: «Языковые итоги 2015 года». Мы с вами уже обсуждали итоги этого года. И, может быть, что-то вы подзабыли, а что-то мы еще выявим и поговорим. Я приглашаю вас 26 марта в час дня в диалог. Это называется клуб «Скворечня». Там, где происходят выставки, есть такой маленький зальчик, в котором разные лекции происходят. Чаще всего там сам Сергей Борисович Пухачев рассказывает про живопись. Но вот решили, что можно послушать и про языковые годы. Чем 15-й год останется в русском языке? Ну, хотя бы ненадолго. Так, посмотрим. Правда, я должна вас предупредить, что, чтобы это все послушать, вам придется расстаться со 100 рублями. Таков закон работы «Скворечни». Очень рада буду всех видеть и обсудить, поспорить, задать вопросы. Это хороший случай поговорить об ушедшем 2015 годе с позиций лингвистических. Приглашаю вас.
А, Татьяна Викторовна, вот буквально два слова напомните из прошедшего года. Я тоже все забыла, что там было.
Я перебирала. Это у нас были санкции, импортозамещение. У нас были французские слова, французские фразы, «Je suis», «Шарли». У нас были греческие слова. Мы думали о том, как назвать мост. Это уже в нашем городе, да? В общем, у нас много было всего. Мы обсудим это.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня, 21 марта, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!